Я вас категорически приветствую, Клим Солныч.
Добрый день. Всем привет.
Дела корабельные.
Дела корабельные. Трафальгар у нас на повестке дня.
Где?
Если что, до Трафальгара-то мы еще не добрались, и еще не вдруг доберемся. Много у нас впереди еще интересного, потому что, ну как это взять и разобрать, как кораблики просто постреляли друг в друга и все. Это
фигня какая-то.
У меня был план. С самого начала у меня была стратегия, и я ее придерживался. Сегодня мы должны были поговорить про комплектацию личного состава, про персоналии. Тут я это. А мы же вообще, считай, прицельно не поговорили про вторую противоборствующую сторону, про испанцев и французов, ну или французов и испанцев, как
не
хотите.
Не поговорили, да.
Потому что мы так-то в основном все примеры, в основном, повторяюсь, на Англии рисовали, и поэтому про английский флот у нас некое понимание есть, но мы так или иначе все равно его еще коснемся. А прицельно про развитие испанцев и французов не поговорили совсем никак, а это неправильно. По двум причинам. Ну, первое совершенно очевидное, они же там были, то есть надо бы понять, что это. А вторая, я вот вчера и позавчера производил некий серфинг по интернетам, да практически уж на русском языке точно, да, кстати, и на английском тоже, почти ничего невозможно найти, вот просто в прямом обычном свободном доступе про французов и про испанцев. Потому что флот английский, все. История-то у нас англоцентричная, как ни крути, ну, по крайней мере, европейская. И надо этот пробел восполнить.
Ну, либо надо выучить французский и вдобавок выучить испанский. Может, у них что есть?
Есть, да. Но тут, конечно, еще моментик такой. Это, наверное, 2А моментик. Это же западные страны. Там почти ни черта невозможно скачать просто так.
Вот. Вот так открытие. Вот оказывается, все, что представляет какую-то ценность, только за деньги.
Да, я готов их платить, более того, потому что они хорошие, все эти книжки. Но теперь никак.
Нам не продают, да?
Да. Не, ну опять же, вот эта вся ахинея, ну вот ей-богу, господи, 21 век скоро кончится. Ну нафига мне ваш этот самый бумажный монстр? Дайте мне скачать электрическую версию. Это, во-первых, в одну секунду происходит, а когда я дождусь, пока с этого ихнего Амазона мне придет. Даже когда все было в порядке, это занимало там неделю-полторы, мне сейчас надо. Я вот прямо сейчас нашел книжку и хочу ее читать уже.
Ворованные есть?
Есть, конечно, но вот такой разгуляй, как у нас, такого даже рядом в заводе нету, потому что примерно две трети, а то и больше. Иноязычных и испанских, и французских, и английских, естественно, книжек, которые я по теме скачал, я их скачал у нас. Угу. Это кто-то добрый сфотографировал, западефил их и прочее, прочее.
Спасибо добрым людям.
Спасибо добрым людям, а вам, граждане, иностранные издатели и все остальное, спасибо огромное, что вы не делаете электронных копий сами. Я готов был вам заплатить. Мне гораздо проще нажать одну кнопку, вторую оплатить, в корзинку оплатить и получить электрическую копию.
Чем... Ну, а теперь, как говорит Дементий, как вам вот это?
А как вам вот это? Да это мне вот это, потому что мне приходится тратить очень много времени для того, чтобы вот это все где-то найти, а оно далеко не все, конечно же, находится. Самое интересное, почему-то оно не находится.
Да,
ну, в общем,
да.
В общем, беда. Страшно, как обычно, помогает мне Сергей Махов, наш дорогой товарищ и один из виднейших флотофилов парусной эпохи. А у него зайдешь в его соцсети, а там у него по каждому поводу литература, 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 потому что он крепко много лет всем этим занимается, самому ничего выдумывать не надо. О,
спасибо Сергею.
Сергею, да. Махову огромное спасибо. О, хорошо. И тут тоже, о, замечательно, плюс он регулярно какие-то такие моментики высвечивает, про которые ты даже и не думал бы никогда, а он какой-нибудь пост у себя в ЖЖ напишет, ну, там на полторы странички буквально, а ты сидишь думаешь, а я бы про такое и даже посмотреть бы в эту сторону не подумал. Ну, вот что бывает, когда занимаешься какой-то темой глубоко и серьезно, прицельно, что называется. В общем, все комплименты и дисклеймеры сделаны. Теперь поехали. Испания, солнечно. Пиренейский наш полуостров вместе с заморскими владениями. Есть какое-то в... даже не историографии, хотя, конечно, что там греха таить-то и в популярной историографии мнение, что вот испанскую армаду разгромили в 1588-м, на этом, собственно, испанское морское могущество и кончилось. Дальше про испанский флот можно не разговаривать. Вот была битва при Лепанто, там все было хорошо, 1580-1571-1588 все плохо, рубильник переключили, теперь Англия царица морей. Вот, смотрите, заплавали. Сразу вопрос, а как это они до середины второй половины 18 века серебряные караваны-то переправляли через Атлантику туда и обратно? На чем? Пешком?
Да, да. И еще их не грабили по дороге.
Да.
Хотя, казалось бы, перво-наперво.
Да, при том, что, дорогие товарищи, 300 лет ходили эти караваны. 300 вообще-то.
Это к вопросу о том, почему в Европе так хорошо.
Да. И
я, извините, когда в Ядрит Мадрид первый раз Мадрид попал, ну что такое Испания? Ну, какое-то захолустье европейское, я как обыватель сужу. Ладно, книжки когда-то читал, но все равно какое-то европейское захолустье. Страна небогатая, там он Серджио Леоне за пригоршню долларов снимал. Вот этот ужас, да, вот этот кошмар с земляными полами, да. Хаты – это Испания 60-х годов.
60-х.
Да. Ну, что там такое? Приехал в Мадрид, ядрит Мадрид. Там такое понастроено вообще, отвал башки. Империя натуральная, блин, да, 300 лет.
Ну, крепко. Там чуть меньше, но, тем не менее, для простоты 300. Так вот, караваны ходили не каждый год, естественно. Но завидной регулярностью. Из них потеряно 4.
Угу. Неплохо. Статистическая погрешность. Из них, да, небось, кого-нибудь ураганом разметало, да?
Ну, это, как правило, комплексные причины, потому что была выработана система этих конвоев. И когда шел конвой, никакие пираты, вот это там кортик в зубы, веселый Роджер, они просто близко не подплывали. Потому что там от 4 до 8 орудийных галеонов все это сопровождало. Плюс сами грузовые корабли нет-нет, были вооруженные. Угу. Шли плотным строем. А, ну как ты на них напрыгнешь? Только усилия государства, которые именно государственных каперов нанимали, вот они могли что-то такое сделать. И то, как правило, как мы видим, нет.
Не получалось.
Да. Всего Испания за 16-17 век переправила. Довольно мало, 181 тонну золота, ну, потому что там золота, не сказать, чтобы много, и до 18 тысяч тонн серебра.
Аргентина, по-русски серебряная.
Да, Аргентайна, да. И она же не плачь по мне, Аргентина. Да, словом, поставлено это было на какую-то колоссальную совершенно ногу, и вполне очевидно, что оно требовало серьезнейших, централизованных, государственных суперусилий, строжайшего учета, ну и вполне очевидно, матчасти. Угу. Поставлено это было буквально следующим образом. Во-первых, несмотря на крайнее раздолбайство Испанской империи, Испанской монархии, да и вообще испанцев,
как таковых,
кто с испанцами работал, наверное, подтвердит, что очень непросто после русских работать с испанцами. Мы в среднем не такие раздолбаи, мы какие-то напуганные со времен товарища Сталина, все очень. А испанцы нет.
Это всегда к вопросу, вы с кем сравниваете туда.
Да. Вот конкретно этот участок фронта был обеспечен такой чудовищной бюрократией, потому что существовал тройной учет.
Контроль и учет, да.
Потому что было абсолютно очевидно, что если это хоть чуть-чуть менее строго контролировать, у вас до Испании просто ничего не доедет. Это такие прекрасные возможности, что их все заберут себе.
Невозможно удержаться.
Невозможно удержаться. Поэтому королевский чиновник на приисках и закупках, там, где осуществляется концентрация в Америках этих самых ресурсов.
Военная приемка, да?
Да, который, да, это был, как правило, именно военный чин, который составляет список того, что принято. Второй – это в порту, который сверяет, сколько добыли по декларации, сколько приехало. Угу. Если недосдача там в одно песо, будьте добры объяснить, где вы потеряли.
Не
а может точно
быть,
потеряли? Да. Не может быть. Причем по факту погрузки составлялась отдельная декларация в трех копиях. Одна оставалась в порту, две уезжали в Испанию, где их в разные архивы клали, если что, перепроверить, так сказать, за несколько лет, что пришло, что ушло. Ну и понятно, финальная приемка в Испании. То есть трехуровневая приемка и трехуровневая архивная фиксация.
Но я не сомневаюсь, что все равно воровали.
Естественно, там, потому что чиновника уже можно подкупить.
Да.
Но за серьезные хищения там вообще не церемонились. То есть там было очень опасно. Это в других местах ты можешь там взятки брать, должен взятки брать.
Да. Иначе не работает.
Конечно. А тут королевские 20% с любых прибыли изволь оставить 20% в казни обязательно. Поэтому Испания крепко забогатела. Это шквал денег такой. Ну, что они до конца 40-х годов 17 века, с начала 16-го, ставили в известную позицию всю Европу, а заодно еще и половину глобуса.
Молодцы. Что сказать?
Такое счастье. Что характерно и потом, этот поток не иссяк, но Испания, конечно, вот тут нужно на экономике остановиться. В силу того, что это, несмотря на совершенно очевидно развивающийся капитализм в базисе, тем более, что Испания – это не был Пиренейский полуостров, а это была грандиозная, в том числе европейская империя с владениями в Голландии и Бельгии современной, а также в Италии. Капитализм в базисе требовал уже другого управления, а настройка-то оставалась строго феодальная. Каковая настройка не предполагала наличие вообще никакой экономической теории, в принципе, за ненадобностью таковой при феодализме. А зачем? И, ну, если у вас феодализм, так это значит, все это основано на натуральном хозяйстве. Как в натуральном хозяйстве может быть экономическое теоретизирование? Ну, просто кто бы это догадался делать?
Картофан вырос, все нормально.
Вот это на посадку, это сожрать, все. Соответственно, испанские Габсбурги, да даже умнейший Карл V и, в общем, очень сильно не глупо его сын Филипп II оставались, ну, совершенно вот в мозгах своих феодальными монархами. А там самое главное в любой феодальной монархии, в том числе в испанской. Испанцы, если что, до известных событий конца 15-16 веков, то есть присоединение габсбургских владений в Европе и завоевания рая, а страна была нищая, откровенно, там безо всяких, вот там как раз земляные полы,
да.
Серджио Леоне 15 века, там рыцари, которые из крестьян прямо происходят, ну потому что вот
шевеля
пальцами в порванных сапогах, ну а что, это же реконкиста постоянно, у тебя фронтир. По всему фронтиру, фронтир от границы отличается ровно тем, что он имеет большую глубину. То есть граница – это полоса, а фронтир – это широкая полоса, целая площадь большая протяженная. Там переселенцы, не переселяться туда нельзя, потому что там земля бесплатная, а во всех остальных местах платная, а у тебя денег нет. Поэтому вы переселяетесь тремя, пятью, девятью деревнями по 50 человек в лучшем случае. А к вам мавры приезжают, здравствуйте, это очень здорово, что вы сюда сами приехали.
И деньги, блин.
Зачем деньги? Вас сейчас трудоустроят незамедлительно. И приходилось обороняться. И поэтому эти вот сельские общины сами выставляли ополчение какое-то, покупали им какую-никакую лошаденку, там копье, кольчугу.
И вот уже сельский идальго.
И вот у вас, да, сельский идальго, из-за этого в Испании, как и в Польше. Самый большой процент дворян в мире вообще, местами до 10%.
Ого.
Если у нас там 0,3%, то у них 10%, все в порядке. Откуда всякие диеги-алатристы происходят,
да,
в итоге?
Да, да.
Ну, то есть, эта фигура, конечно, вымышленная, но совершенно точно имела место. Так вот, эта нищая страна вдруг, которая, повторяюсь, как и все феодальные монархии, всегда имела проблемы с деньгами, потому что никогда не было ни одного монарха, вообще ни одного, ну, наверное, кроме китайского, там все по-другому, у которого бы не было проблем с финансированием, потому что все всегда были в состоянии какого-то госдолга, а то и вообще банкротство. И тут 20 тонн золота отсюда, 100 тонн серебра отсюда, и так каждый год. Господи, какое счастье. Так это значит, что у нас проблемы-то финансовые кончились, потому что есть проблема, мы ее заливаем деньгами из бронзбойта. Хотите в два раза больше нальем?
Проблему смыло. Она даже не решена.
Да, ее просто исчезла. Но это же сразу вызвало инфляцию, дичайшую просто, и революцию цен. То есть цены скакнули так во всей Европе.
Не только в Испании.
Нет, везде вообще. Потому что не только испанцы возили все это счастье. Хотя, конечно, испанцы по первости были чемпионами мира вообще по вывозу всякого добра. В 5-10 раз цены скакнули на самые разные товары. Понятно, они имели колебания, но все средние века, там от 12 до 15, цены почти не колебались. У вас прапрапрадедушка покупал лошадь за ту же самую цену, что и ты. Ну, там, опять же, 7-8 что-то, конечно, менялось, но в среднем эти колебания были незаметны. А тут у вас на протяжении поколений в 5-10 раз. И так как, опять же, не только в Испании, везде экономическая теория тогда была никак не разработана, все волокли, кто только мог дотянуться, все это добро, внутренняя добыча серебра в Европе увеличивается. Денег все больше, они все дешевле стоят. Да что ж такое-то, господи, боже мой. Но если какая-нибудь Голландия и в меньшей степени, а потом и в большей степени, например, Англия или гиперцентрализованная Франция, они с тем делом стали справляться за счет политики меркантилизма, что то есть заградительных пошлин, и мощного развития собственного производства, а значит, стимулирования собственного внутреннего рынка. То есть, что ты можешь очень много чего реализовать людям, которые просто за свою работу деньги получают. То Испания решила пойти по пути импортозамещения. Ну, то есть, если мы, например, не имеем этого импорта, так давайте мы все в Голландии купим. Какая разница? У нас деньги есть.
Да.
Зачем нам что-то производить?
Разумно.
Вот. И они себя вот этим неимоверным обогащением очень здорово подкосили. И надо сказать, что в дальнейшем все усилия всех итераций испанской монархии, они будут связаны с тем, чтобы как-то это дело выправить. Выправить оно, понятно, можно в таких условиях, только государственными усилиями. То есть государство строит заводы, фабрики, пароходы за свои деньги, таким образом сдувая или наоборот надувая рынок, давая людям работу, вливая в собственную экономику деньги, чтобы обеспечить внутренний спрос.
Непросто.
Вот.
Это еще понять сначала.
Да, конечно. А когда у тебя раньше ничего такого не было, тебе же даже посоветоваться не с кем.
Как? Откуда понимание это?
Да. Оно может случайно получиться в какой-нибудь стране типа Венеции, например, потому что она вот такая вот.
Да.
Или Голландии, ну потому что она тоже вот такая, ну побольше, чем Венеция, но тем не менее. И там все условия для развития именно промышленности, сначала ремесла, а потом промышленности. А в Испании просто очень много денег, зачем вам что-то производить, ну так, по большому счету. Конечно, там было свое ремесло, и причем очень развитое, но оно оставалось на средневековом уровне долгое время.
Угу.
Вот, ну а флот, о чем мы говорим, он же стоит безумных денег. Он и тогда стоил безумных денег, и сейчас он стоит безумных денег. И поэтому на флоте-то, конечно, экономика отражалась всегда. И победить до конца проблемы эти Испания так и не смогла. Потому что вся экономическая испанская история, если в очень упрощенном виде ее смотреть, там до Наполеона I и позже, это всегда одна проблема. Сейчас или государство включается в управление экономикой, и у вас получается государственная экономика. Ну а потом, когда все это заколосилось, например, построили королевские арсеналы военно-морские, которые представляли из себя просто грандиозные фабрики. Но ведь через некоторое время всякие инфанты, доны, идальго, кабальеро, они же хотят это некоторым образом себе забрать,
да.
Потому что же частный собственник гораздо эффективнее государственного.
Это очевидно.
Что-то очевидно. Раз и все заприватизировали, а потом раз снова все отняли. И вот это вот качели, они и на флоте отражались нон-стоп, непрерывно. Я просто хочу отметить, что не надо думать, что испанский флот, например, 18 века, это что-то пренебрежимо малое. Они и англичан умудрялись бить, как на море. так и на суше, самое главное, на противоположном конце света. Вот тут нужно отметить одну еще очень важную направленность всего испанского флота, вот со времен Галеонного флота еще. Если англичане, голландцы, французы, они в первую очередь военный флот строили для того, чтобы воевать с кем-то, то для испанцев критически важно было куда-то гарантированно доплыть. То есть для них мореходность и грузоподъемность была гораздо важнее, ну, опять же, на длинной марафонской дистанции, чем узкая заточенность под военные действия. Они тоже очень сильно не сразу поняли, что галеон – это все уже устарело. То есть универсальный корабль, он был хорош в 16-м, ну, в начале 17 века, да. Потом потребен уже новый специализированный военный корабль и грузовой корабль, который будет носить грузы.
А галеон был для всего.
А галеон для всего
тут
хорош.
Тут тебе и груз, тут тебе и пушки, да?
Поменьше груза, побольше пушек. Поменьше пушек, побольше груза. А что, он далеко плавает, большой, там 500 тонн водоизмещения. По тем временам-то 16 века это же просто звезда смерти.
Титаник, да.
Титаник, да. Ну и побольше бывали, я среднюю беру. 500-600 тонн, бывали и 800, и 1000 тонн. Ну, если что... В Наполеоне даже уже в 18 веке корабли будут просто в 3-5 раз больше, чем эти галеоны. В смысле водоизмещения, там гонка технологии уже тогда была на каком-то космическом уровне. И вот, имея направленность на дальние операции, испанцы очень долго здорово выезжали. Например, 1741 год, война за австрийское наследство, британцы организовали одну из самых грандиозных военно-морских экспедиций с целью десанта и взятия укрепления в Колумбию, в Новую Гранаду. Картахено и Индия, де Индиас. Это
индийский Карфаген.
Индийский Карфаген. Карфаген из Индии, понятно, из Вест-Индии. Так вот, там был, ну, очень странный гарнизон. Там именно военнослужащих, которые были военнослужащие, было 1500 человек всего. То есть 1000 солдат, 500 морской пехоты человек. Ну и еще 1500 это были сняты с кораблей моряки, местное городское ополчение и местных индейцев с луками понанимали то ли 500, то ли 700 человек. Ну, то есть они вообще ни о чем. А испанцы приволокли то ли 23, то ли 25 тысяч именно военнослужащих десанта. И они все получили там, то есть они проиграли эту осаду в дребезги. Ну, конечно, во-первых, там был суперрешительный человек, о нем мы чуть позже скажем, с потрясающей кличкой, полчеловека, потому что у него не было одного глаза, одной руки, одной ноги, он во время своей блестящей военной карьеры все потерял.
Жуть.
Ну, а мы про него потом чуть-чуть подспомним. Во-вторых, там были приличные укрепления, хотя и не супертопового класса. И просто их быстро не смогли взять. Пришлось сесть в осаду. Ну и дальше здравствуйте, желтая лихорадка. Очень приятно. Закончилось все это чудовищной катастрофой, потому что из там 25 тысяч человек, 11 тысяч прям там померло или было убито.
Ужас.
И 7500 человек раненых и заболевших везли, пока назад половина умерла.
Кошмар, блин.
186 кораблей, ну, включая грузовые и десантные, было задействовано, 50 кораблей потеряли англичане.
Вот это да, вот это набег, блин.
Да, то есть это прямо такая была неудавшаяся высадка в Нормандии, хотя, конечно, англичане эти дальние трансатлантические операции иногда проворачивали очень успешно. Например, у французов в Канаде они Луисбург отняли. А это была нормальная крепость с нормальным гарнизоном, и это, черт возьми, за Атлантикой находится вообще-то. Потом, правда, отдать пришлось. Это тоже все это история 40-х годов 18 века, война за испанское наследство, ой, за австрийское наследство, извините, пожалуйста. И, конечно, серьезные успехи, так вообще-то до 80-х годов у испанского флота были против англичан. Вот, например, битва при Сен-Винсенте, где Луис де Кордоба и Кордоба. Вот это, кстати, была такая обратная ответка англичанам. Когда не англичане разграбили испанский конвой, а испанцы разграбили английский конвой.
Удачно.
Удачно, удачно. 50 кораблей из 63 захватили. Там финансовые потери, а это конец 18 века, напомню, 1,5 миллиона английских фунтов того времени.
Ого. А что ж они там такое везли и откуда? Ну,
всякие, они, это средиземноморская была экспедиция, всякие товары и военное имущество везли, вот это все было
отмели.
Отмели, да. Вполне очевидно, что на испанцев все смотрели очень сильно косо. А вот буквально со времен королей католиков Фердинанда и Изабеллы, как только они Испанию-то объединили, это очень не понравилось всем соседям, потому что только что вас не было, а теперь вы есть. Давайте дальше будет Кастилия, Арагон, Леон, Наварра, какая-нибудь Гранада отдельно, пускай даже будет у мавров. Но вот когда вот так, таким этим полотенцем лоскутным, это очень приятно. А тут раз они все соединились, там народу много, они какие-то страшно все воинственные.
Чего вы захочете от нас?
Понятно, чего. Поэтому нужно обязательно с вами что-нибудь сделать. Ну и там дальше случились уже нами неоднократно описанные династические чудеса, когда Испания вдруг объединилась со Священной Римской империей германской нации, что было воспринято окружающим просто как катастрофа. Ну, потому что теперь точно хана. И это привело к непрерывной войне различных коалиций, которая инициировала в первую очередь Франция и Голландия, как постоянный враг Испании, против Испании и Священной Римской империи, или одной, или другой. Собственно, 30-летняя война, там же находится приблизительно, ну, потом пресекается династия Габсбургов. Умирает последний Габсбург, и испанский Габсбург, я имею в виду. Начинается война за испанское наследство, которое продлится до 1714 года. Посадит, наконец, французского Бурбона Филиппа V, который был внуком Марии Терезии. Бабка у него была кто? Так она была родственницей тех самых испанских Габсбургов, поэтому вот хотим. Эти браки были заключены специально, чтобы, наконец, после 30-летней войны прекратить вражду Франции и Испании. Но как только французский Бурбон, вообще-то французский принц по всем понятиям, оказался на троне Испании, у него оказались испанские интересы. И вот 714 год кончается война за испанское наследство, а в 718 году начинается франко-испанская война.
Одно плавно переходит в другое.
Ну, чуть там 4 года, и заново ровно, потому что неважно, кто у вас там король, у вас интересы объективно остались те же самые. Как только у вас Бурбон сел на Габсбургский престол, у него оказались совершенно габсбургские аппетиты.
Кто бы мог подумать, да?
Да. Ну и все это вело к непрерывным, в том числе и, да, потом Франция помирится с Испанией, как раз сработают эти самые семейственные альянсы, потому что у них есть главный друг – это Англия. И вот только за 18 век Англия будет участвовать, причём да, иногда даже не объявляя войны, а иногда объявляя войну с Испанией. Война за испанское наследство, война четверной коалиции, как раз которая в 718 году началась, война 729 года, война за австрийское наследство, или так называемая война за ухо Дженкинса, ну, потому что поводом к вступлению Англии в войну было то, что якобы испанцы отрезали ухо английскому купцу Дженкинсу.
Вот суки.
Да, и вот война за ухо Дженкинса, семилетняя война, в которой Испания с Францией дружили против Англии, а Англия с Пруссией против Франции, Испании и России. Да, надо ли говорить, вдребезги проигранная Францией война, несмотря на довольно серьезные усилия и вполне конкретные успехи, в том числе на море. Семилетняя война, война за независимость США, куда включилась Испания на стороне Франции и США против Англии, и война уже антиреволюционных коалиций. Вот там везде будет участвовать Англия и Испания. Вот. Ну и Франция, понятное дело, как же, куда же там без нее. То есть, это был непрерывный фон жизни. И владычица морей не могла западать на море Испанию все это время.
Неплохо.
Да, был, конечно, самый главный успех. Два мегаглавных успеха было у англичан. Это захват Гибралтара, как раз во время войны за испанское наследство, при том, что англичане в ней не участвовали, от них просто не ждали этого десанта.
Ловко.
Они поддержали претендента Карла Австрийского, который должен был бы стать Карлом III, высадились вместе с ним около Гибралтара, который вообще, ну, это просто какой-то нейтральный флот. И там не было готово ничего к обороне, а зачем, собственно. И захватили его, удерживая по сей день.
Неплохо, неплохо.
При том, что это, ну, просто это был акт пиратства, он не имел вообще никаких международных обоснований, ну, просто англичане сказали, да, и что вы теперь сделаете? И, в общем, до сих пор, опять же, так говорят. Причём там это все было связано с казнью заложников, ну, то есть там собрали с окрестных сел людей, подвели под стены Гибралтара, сообщили, там, опять же, был очень маленький гарнизон, сообщили, если вы думаете, сейчас мы будем торговаться, нет, мы не будем их торговаться, мы прямо сейчас на глазах у вас их убьем и убили. Сейчас пойдем до следующей порции.
Неплохо. Так строилась демократия.
Да.
А какую пользу он им сейчас приносит? Они кого хотят?
Так как и тогда, это же контроль за входом в Средиземное море. Это одна из самых напряженных торговых трасс в мире и была, и остается, была с бронзового века и остается по сей день, потому что вот ты из Средиземного моря мимо Гибралтара, ну, никак не выплывешь в ту сторону.
Так они могут кого-то пустить, кого-то не пустить?
Самое главное, что вам там очень удобно будет, ну, во-первых, военно-морской флот, базируясь на Гибралтар, может кого-то не пустить в самом деле.
Угу.
Во-вторых, торговые пошлины. Они там богатеют непрерывно, этом Гибралтаре. Раньше испанцы богатели, теперь англичанцы. Повторяю, что это был акт пиратства, который уже ни по тем временам, ни по каким другим не имел вообще никаких законных оснований. То есть, по идее, испанцы прямо сейчас могут сказать, что это наше, но не могут почему-то. Вот, значит, Филипп V. А, да, второй успех. Гавану англичане смогли взять, которая была, кстати, гораздо мощнее укреплена, чем Картахена, это была вообще супер первоклассная крепость, но там были большие проблемы с гарнизоном, вот во время войны за австрийское наследство Гаванну-то взяли. Правда, потом по факту заключения мирного договора ее отдать придется прям тут же, в обмен на Флориду.
Угу.
Вот. И Луисбург французам придется вернуть в обмен на чрезвычайно ловко французами захваченный в Индии Мадрас. То есть там по факту все более-менее остались при своих, но про Гавану это отдельно. Филипп V, вот он в начале 18 века, Филипп V де Бурбон, понятно, становится королем Испании, и он не сказать, чтобы был великого государственного ума человек, это не Петр I, хотя его современник, несомненно, но при этом у него однозначно совершенно как-то работала голова в том смысле, что передавили толковым людям те участки работ, где эти толковые люди могут толково работать.
Кадры решают все.
Да. То ли он сам, то ли какой-то его советник был толковый завкадрами, применительно к флоту. Золотым кадровым назначением был Хосе Патиньо. Это такой галисиец, который родился в Италии, потому что, как мы помним, Италия это же была часть Италии, была частью Испании. Потом, когда после войны за испанское наследство Италия отошла в пользу Австрии практически вся, переместился в совсем молодом возрасте в Испанию, там ему дали несколько назначений, с которыми он блестяще справился, ну и в конце концов его назначили секретарем по делам флота. И вот он-то там начал серьезнейшие реформы. Во-первых, он принялся подбирать уже себе толковых помощников, в частности, его преемник, который начал карьеру при Хосе Патиньо, был некто Зенон де Самодевилье, будущий маркиз де ла Энсенада. Это был, ну, вообще, там, с 17, что ли, лет он начал свою карьеру. Ну, понятно, на побегушках для начала, но в конце концов он уже после смерти Патиньо его буквально сменит. Эти двое последовательно соображали, что дела с армадой, то есть с флотом, не вполне здорово идут. Несмотря на то, что, ну, в общем, вроде как, ну, более-менее все нормально, то есть их не могут прям разгромить вдребезги. То есть нет ничего, вроде бы никаких, спасибо, никаких там суперугрожаемых явлений, но она же устаревает. То есть там элементарно срок службы кораблей из-за того, что их плохо, мало и редко ремонтируют, вынуждены были чуть ли не вдвое поднять, ну а к концу этого срока без настоящих ремонтов это же развалина будет. Это
у них был вторичный рынок, кому эти корабли продать?
Ох, нет? там…
Или только на дрова?
Если он сгнил, ну куда его? Только на дрова. Тем более, ну а кто тебе купит военный корабль? Просто кому он нужен, этот военный корабль? Он вроде как хороший, ну а что ты с ним будешь делать? Там ты на одном содержании разоришься. Гораздо выгоднее купить 4 баржи и гонять их с товарами. Или 5 даже.
Баржей.
Да. Так вот, реструктуризация флота требовалась, а для этого требовалось что-то делать с кораблестроительными мощностями. Потому что за время всех этих прекрасных инициатив со смены династии поднял голову частный бизнес и основал и приватизировал все, что было возможно основать и приватизировать.
Пришли эффективные собственники.
Да. Это все вылилось в то, что образовалось несколько не очень больших верфей, на которых можно было строить корабли. Повторяюсь, там были королевские и частные верфи, но они были небольшие. То есть вот такого централизованная система снабжения матчастью стала дробиться. Это, кстати, можно было бороться только установлением централизованных, могучих королевских военно-морских арсеналов.
Укрупнение.
Да. И при Потиньо были основаны грандиозные верфи, которые, в общем, весь 18 век будут обеспечивать испанскую армаду кораблями. Это в первую очередь Кадис, Эль-Ферроль и Гаванна.
Ух ты!
В Гаванне были хорошие кораблестроительные мощности, давным-давно там, тем более, есть доступ к великолепному красному дереву, которое лучше любого дуба. Ну и Гавана на какой-то момент станет вообще главным арсеналом Испании.
Не могу не сострить.
Да.
В Советском Союзе любили ванну совмещать с туалетом. Это называлось Гавана.
Гавана. Не знаю, нынче, по-моему, 90% так называемых евродомов.
Они просто живут
в Гаване. Словом, централизация. Где можно было просто контролировать? А что вы там вообще делаете?
А лес где брали?
Испанский дуб, французский дуб, итальянский дуб, ну и Гаванна. Кубинское, гондурасское красное дерево, которое просто великолепного качества, и там просто рядом. Ну а гавань Гаванны. Она и сейчас прекрасна.
Великолепно, да. То есть там стоит пушечная батарея. 12 ампустанов, да. Блин. Даже сейчас впечатление производит.
Именно так. Ну, в общем, вот это во многом, в смысле кораблестроительной мощности, заслуга последовательно Потиньо и де ля Энсенады, маркиза будущего. Там к концу деятельности Потиньо, он в 40-е годы скончался, 56 кораблей было построено новых, и прямо там же на арсеналах, арсенал – это фабрика полностью замкнутого цикла, там все от трусов до часов делают, 2500 пушек отлили, поставили на лафеты, установили всё на корабли береговые батареи.
Это ж они, поди, еще и мастеров со всей Европы собрали.
Нет? И еще и шпионили, как сволочи. У них была эффективнейшая шпионская сеть, которая, ну, об этом чуть-чуть дальше скажем.
Промышленный шпионаж.
Да, конечно, они в первую очередь в Англии и в Голландии шпионили. Как там у них?
Что вы тут,
что вот тут затеяли? Да. Причем там умудрялись натурально срисовывать сверхсекретные чертежи за денежки, конечно.
Ну, само собой.
Как иначе? И, в общем-то, сказалось это дело. Однозначно сказалось, потому что в 732 году испанская экспедиция в Алжир, Варан и Мерс-эль-Кибир, которые просто у алжирцев отбили в одну калитку. 733 год, начинается война за польское наследство. Должны были посадить туда Августа III, посадили в конце концов. Ну и там с одной стороны вписалась Австрия, Россия и Пруссия, а с другой стороны, вполне очевидно, Франция и Испания, Пруссия, Саксония, прошу прощения, не Пруссия, а Саксония, Франция и Испания, а так как Австрия итальянская, испанцы не очень хотели на Балтику, а вот Италию они очень хотели, и в 734 году они австрийцев отнимают Неаполитанское королевство. Это был так называемый Великий Итальянский Триумф. Там так получилось, что пришлось договариваться, потому что все эти войны в кружевах, 18 же век на дворе у нас, они очень далеки от решительных каких-то целей, то есть там взять и завоевать, например, всю Россию. Или всю Францию, там, кстати, всю Польшу. Не, ну, Польшу, понятно, поделят скоро, вот вообще. Но это Польша была тогда больной человек Европы. Не могли испанские короли по договору одновременно носить неаполитанскую и испанскую корону. То есть сыну или какому-нибудь ставленнику оставить вполне себе можно. Ну, будущий король Карл III под именем Карла VII в этот момент становится королем Неаполя. Потом, после смерти Фердинанда, получается, четвертого собственного брата, он станет королем Испании, как Карл III уже. Но это чуть-чуть позже. Вот. Ну а маркиз де ля Энсенада, подхватив случайно выпавшее из цепких волосатых щупалец знамя у Патиньо, организовал натуральный промышленный шпионаж. Он в 748 году отправляет Хорхе Хуану и Сантисилию, это был, ну, очень опытный в военно-морском деле человек, он отправляет его в Англию.
Хорхе Хуан – это Георгий Иоанн.
Георгий Иоанн, да. Что такое Сантасилия, не спрашивайте. Санта – это понятно, а вот Силия, что это такое, не знаю. Может, Сесилия? Бог его знает. Ну, в общем, отправился он в Англию и там провел просто блестящую шпионскую операцию. Натурально, я же говорю, срисованные чертежи на верфях британских кораблей, самых разных. Он там мощнейшее донесение составил, что, в общем-то, привело к серьезному улучшению испанского флота, который, в общем, в то время был во многом замкнут сам на себя. Там сразу видно вот это вот английский период испанского кораблестроения, когда видоизменяется даже силуэт самих кораблей некоторым образом, там чуть-чуть по-другому расположенные мачты, углы наклона другие, в общем, интересно, от чего только испанцы не отказываются никогда и чего из английского кораблестроения себе не принимают, это очень низкое расположение батареи главного калибра. Потому что английским кораблям было свойственно, о чем мы говорили в прошлый раз, что у них пушками грузят корабль так, пока он не оседает, до расстояния, когда у тебя нижний срез нижнего порта находится в метре от воды.
Низко, да.
Весьма низко. То есть это приводило к тому, что батарею главного калибра в сильное волнение начинало заливать, приходилось конопатить порты, и невозможно было стрелять. Но англичане шли на это ровно потому, что чуть-чуть более низко сидящий корабль это хуже мишень, во-первых, а во-вторых, только много пушек. И причем вот того калибра, который они любят, чтобы их было много, тяжелые, и чтобы они шарашили все вместе. Потому что они в первую очередь рассчитывали, как мы уже говорили, на ближний бой. Это было то, что очень англичанам было любо. А когда ты близко находишься, там уж можно эти порты все пооткрывать, 2-3 выстрела на абордаж.
Достаточно будет, да.
Да. Вот испанцы, как, собственно говоря, и французы, так свои корабли нагружать не любили, у них 1,50 м, 1,60 м до воды было. Это гораздо приличнее. И вот, значит, в конце деятельности данного персонажа армада насчитывала 60 линейных кораблей. Это прям много. И 65 фрегатов. Личный состав до 80 тысяч человек увеличили, что все равно было гораздо меньше, чем у англичан.
Сурово.
Ну, потому что испанцам приходилось держать еще и огромную сухопутную армию. У них армия мирного времени в то время, это 40-е годы 18 века, 186 тысяч человек. Англичанам-то зачем столько, господи. Поэтому, соответственно, можно было гораздо больше денег потратить на ВМФ. Да, тут, конечно, великолепный адмирал, о котором мы уже упоминали, Блас де Лизо сыграл свою роль тот самый медиа-омбре, полчеловека, которому оторвало все, что можно было оторвать. У него потрясающие совершенно памятники, его портреты отличные. Он никогда вообще не прятал своих увечий. У него не было глаза, он отказывался одевать повязку на глаз. Потому что говорил, это не ранение, это награды.
Суров мужчина был.
Да. Ну так он там 17 лет. Ну, он сколько, 52 года прожил всего. Ну, неудивительно совершенно. Он умер, собственно, через месяц после того, как он оборонял Картахену в Колумбии от тифа. Ну, а там, опять же, просто посмотрев на портрет, видно, что даже при всей идеализации, что он очень сильно уставший был. Вот. Ну, а Гавана? Гавана – это нечто вообще, потому что там за 97 лет, ну, с коротким перерывом пока, там, год во время Семилетней войны, я же сказал, что Гавану захватили во время войны за австрийское наследство, нет, извините, пожалуйста, в Семилетнюю войну в 60-х годах 18 века оговорился, там 97 лет продолжалось владычество Испании постоянно, и 197 кораблей от маленьких до, извините, Сантиссимо Тринидад в 136 пушек. Причём сначала он был 120 пушек, но с огромным резервом модернизации. То есть, в конце концов, 136 пушек был – это единственный четырехпалубный корабль в мире, самый большой. Вот. И, что характерно, качество испанских кораблей было таковым, что когда во время абордажей англичане умудрялись что-нибудь притрофеить, они немедленно эти корабли забирали себе и ставили на них вплоть до адмиральских флагов, настолько они были качественные. Например, принцесс 70-пушечный, ну, то есть принцесса гаванской постройки, он был уже прилично послуживший, но после того, как его англичане захватили, он 20 лет еще проплавал в британском флоте.
Неплохо, крепкий был, да.
Весьма. Ну и феррольский корабль Сан-Хосе, то есть корабль, построенный в Эль-Ферроле, там, где, кстати, около 50 кораблей умудрились за 70 лет построить с 720 по 790-е годы. Вот Сан-Хосе в бое при мысе Сен-Винсент был захвачен Нельсоном.
Сан-Хосе – святой Иосиф.
Святой Иосиф, конечно.
Иисус Марии святой Иосиф.
Да. И он немедленно стал флагманом английской эскадры Сан-Хосе. Его, кстати, переименовали в Сент-Джозеф. Ага. Без большой фантазии.
Uncle John.
Без большой фантазии. Вот. А самый мой любимый – это в 735 году спущенный на воду 74-пушечный корабль «Гереро», ну, то есть третьего ранга корабль по английской классификации. Его тоже затрофеили. В итоге он пробыл в составе флота 89 лет непрерывно. Вот его-то конкретно постоянно ремонтировали и снова ставили в строй, потому что это было просто великолепное судно. Карл III сел на испанский престол, ну и, конечно, немедленно именно при нем сработали все эти семейственные французские связи. Франция навсегда избавилась от угрозы блокады со стороны Испании. Они задружились. Ну и, конечно, уже в 1761 году с большим запозданием Франция вступает в Семилетнюю войну. Семилетняя война началась в 1757, но вот 4 года испанцы что-то ковырялись, а потом решили все-таки французам помогать. Но тут, конечно, не помогли, то есть не сильно помогли. Ровно потому, что в это время, мы об этом рассказывали в прошлый раз, английский флот был на колоссальном подъеме. И в Семилетнюю войну англичане зажгли прям по-настоящему. Соответственно, досталось всем. И французам крепко досталось, и испанцам крепко досталось. Заметно, ну да, понятно, Франция войну проиграла просто вдребезги, эту самую Семилетнюю. Кстати, когда смотрят на участие в Семилетней войне Российской империи под руководством несчастного Петра III, читаешь, да все что угодно читаешь, от пикуля до школьного учебника. Петр III, извините, яростно дорочил на Фридриха Великого прусского, и поэтому Как только вступил на престол после Елизаветы Петровны, тут же немедленно отказался от участия в войне, несмотря на то, что мы вообще-то Берлин заняли. Uh-huh. Все вернул пруссакам. Зачем он так сделал? Ну, это же явно низкопоклонство перед Западом. Правильно его Екатерина задушила.
Да. Ну, я там рядом живу.
Да.
Возле места удушения Петра III.
Вот, правильно она все сделала.
Ты что творишь, царская морда?
Можно, да, как казённые земли разбазаривать. Дело в том, что войну-то Россия вела в пользу Франции на французские деньги. Угу. Как только Франция войну проиграла, она перестала, ну, потому что уже больше не надо, обеспечивать Россию теми самыми военными деньгами, и нам войну стало вести просто не на что. То есть территории, которые мы Пруссию отхватили, мы просто не удержали бы. И поэтому Петр III, как разумный человек, в общем и целом предпочел, сохранив лицо, просто из войны выйти, которая России была просто нафиг не нужна, извините, эта семилетняя война. Вообще. Это была, по большому счету, авантюра с целью урвать себе какие-нибудь владения вот тут поближе в Восточной Европе.
Не вышло.
Правильно сделали, что вышли из этой войны. В нее входить не нужно было. Вот вообще. Ну вот, однако, вошли, довольно успешно воевали с пруссаками, но Петр III это дело прекратил, так как мы финансово бы просто, скорее всего, это не вывезли. А если и вывезли, то, в общем, непонятно, что было бы больше, траты или приобретения.
Да. А, в общем-то, затевать надо только для приобретения, а не для затрат.
Исключительно. Фишку насчет того, что Петр III это предатель, это же, конечно, Екатерина запустила, но надо же было как-то объяснять, куда делся и зачем муж, и почему она тут вместо него правит.
Законный муж, за что его удавили-то?
Да.
По твоей команде. Она, кстати, легитимная после этого или нелегитимная после того?
Ну, ее же признали.
Значит, не считается.
Значит, вроде как не считается, да. Ну, Екатерина II человек был крайне двояко выпуклый, потому что... С одной стороны, конечно, территорию Российской империи она расширила очень сильно, с другой стороны, расширила она только благодаря чудовищной сверхэксплуатации населения, то есть крепостное право при Екатерине II – это уже просто рабство, она сама это признавала. То есть страна-то, конечно, увеличилась, только подавляющему большинству населения, то есть 87-90%, это было не то, что не холодно и жарко, это было гораздо хуже, чем было раньше. Вот это проблемы с украинским крестьянством, которое не знало, в общем, крепостного права, и которое было закрепощено именно при Екатерине. Ну и долги, которые она наделала как личные, так и государственные, с ними еще Александр III расплачивался.
Неплохо.
То есть это же просто кошмар.
Неплохо, да.
Ну, понятно, с процентами. Ну, в общем, Испания. Испания потеряла Манилу на Филиппинах, потеряла Гавану, вынуждена была отдавать Флориду в итоге. За то, чтобы вернули и Манилу, и Гавану, англичане там очень недолго правили.
Манила – это на Филиппинах.
Филиппинская столица, да. Французы, в общем и целом, потеряли практически все свои британские колонии, и, в общем, там все было у них плохо. И испанский флот, 47 было 60 кораблей и 65 фрегатов, осталось 47 кораблей и 28 фрегатов, которые находились в более-менее боеспособном состоянии. Ну и вместо 80 тысяч человек личного состава флота 50 тысяч человек, из которых боеготовы были 26-27. Ну, то есть был флот и нет флота, фактически.
Жестоко.
Да. Это все нужно было как-то нивелировать. И последовательно и Карл III, и Карл, ну, последний Бурбон на престоле Испании вынуждены были это дело как-то нивелировать. И, что характерно, несмотря на все вообще совершенно справедливые упреки, которые сложили на Карла IV, человек был, мягко говоря, невеликого ума и невеликих государственных дарований. Вот при нём-то военно-морской флот Испании смогли восстановить, потому что испанцы очень удачно участвуют в войне за независимость США. Это просто удивительно, но в войне за независимость США…
Чтобы англичанам нагадить.
Конечно.
Да.
они и Флориду умудрились вернуть, обеспечив, кстати говоря, снабжение колоний с юга. Несколько сражений очень серьезных выиграли на территории Америки, в общем, выступили исключительно достойно, несмотря на несколько вполне обидных военно-морских поражений. Но вот после того, как, получается, там 1779-80 осада Гибралтара не удалась, Луис де Кордоба и Кордоба не смог обеспечить настоящие блокады, и несмотря на вот ту самую ликвидацию английского конвоя, в общем и целом английский флот при Сен-Винсенте отбил блокаду, и Гибралтар взять не смогли. Хотя, в общем, шансы были, по большому счету. Ну, тут опять же, тут нужно сказать, что ну, английский флот несопоставимо больше был. Вот просто несопоставимо больше. Войну за независимость США англичане уже, в свою очередь, проиграли. Несмотря на серьезнейшие усилия флота, англичане сделали огромную ошибку. Они этот флот раздергали да, по всему земному шару. То есть он был гораздо больше, чем французский, американский, испанский, но в каждом конкретном месте им приходилось огромные усилия прикладывать, чтобы ну, хоть что-то вообще вывести тем самым англичанам. Странно, что что-то вообще удалось. Но, тем не менее, Йорктаун был взят. Потом еще некоторое время продолжались военные действия. После Йорктауна на самом деле ничего не закончилось. Это так, это только в фильме «Патриот» показывает, что вот Йорктаун, значит, генерал Корнуоллис сдал. Французский флот прибыл, кстати, в кино он непонятно откуда прибыл, ну просто и все.
Шмыгнул.
А что там английский флот в это время делал? Адмирала Бинга расстреляли после этого, если что, в Англии. Ну, да, кстати, осада Гаваны была прекрасна. Первое, что сделали испанцы, когда появился английский флот, утопили 3 6-линейных кораблей в гавани, чтобы они войти не смогли. Да. Что-то мне это напоминает. Странно, что архив не сожгли.
Надо было, да.
Кстати, если бы сожгли, наверняка бы, может быть, еще и выиграли бы. Были восстановлены как гаванский, так ферольский, так и кадисский арсеналы в полной мере. И к 790-м годам, там, к концу 780-х, 790-м годам в составе армады было 239 кораблей разного класса, то есть очень много, они не просто восстановились, они еще и многократно усилились, включая, кстати, 76 линейных кораблей отличного качества, что, наверное, высшее достижение испанской армады за весь 18 век. И почему мы, собственно, на этом 18 веке так подробно и долго останавливались. Да, ровно потому, что вот испанский-то флот, который участвовал в Трафальгаре, он весь происходит из 18 века, потому что Сантиссимо Тринидад, вот самый мегамощный корабль, это вообще 1769 год постройки в Гаване, как я уже говорил. Санта-Анна, Эль-Ферроль, Принципе де Астуриас, опять Гаванна, 1795 год. Райо, то есть луч. Гаванна, 1751 год, он старый был, но однако находился к 1805 году абсолютно в строю. Нептуно, опять Эль-Ферроль, 1795 год, Аргонаут, Ферроль, 1795 год, Багама, гаванский арсенал, 1780, Монарка, Ферроль, 794, Монтаньес, Ферроль, 1794, Сан-Аугустин, это в Кантабрии в арсенале Сантандер было построено в 1768, Сан-Франциско де Асис, опять Сантандер, 1767, да. Сан-Ильдефонсо в Картахене, 1785 год, Сан-Хуан-Непомусено, никогда не догадаешься, кто это. Святой Иоанн Непомуцкий, чешский, 1765 года в Сантандере построили, Сан-Хусто в Картахене, 1779 год, и Сан-Ленардо, это Ферроль, 1767 год. То есть это...
А как они, будучи такими христианами, допускали всяких Нептунов называть?
Даже не знаю, ну, наверное… Ну, морской бог, хорошо же.
Ну, это же сатана какой-то, ну, подводная.
Ну и ладно. То есть, это прямо флот, который был построен при Карле III и Карле IV. Причем известная часть кораблей прямо при Карле IV. Они находились как корабли, в общем и целом, в очень неплохой форме. Если бы не последующие чисто политические события. Потому что наполеоновская Франция, сначала революционная, потом наполеоновская Франция на страшнейшем подъеме, но при этом у них все очень плохо с флотом. Понятно, почему флот – это рассадник роялизма, а революция – это вроде как против короля. Флот потерпел страшнейшие потери французские в это время, его нужно было восстанавливать. Заключаются англо-французские соглашения, ой, прошу прощения, испано-французские соглашения, Сан-Ильдефонский договор, по которому Испания непрерывно платит просто серьезнейшие суммы во Францию и заодно часть флота отдает для восстановления флота французского. Ну а из-за буквально непрерывных вот этих вот перетрубаций, связанных в том числе и в итоге с прямым завоеванием Испании, там же начнется, мы сами знаем, что это французская оккупация. В 1808 году Карл IV отречется от престола, но это будет уже после Трафальгарской битвы и прямого отношения к делу не имеет. Но включение Испании во французскую коалицию – это сразу прекращение нормальной торговли, жутчайший экономический упадок, и корабли, которые будут выходить на Трафальгарское сражение, многие капитаны будут вынуждены чинить за свой счет.
Вот это да.
Да, там экипажи буквально скидывали, чтобы корабль покрасить.
Что-то мне это напоминает, да.
То есть они находились в ужасающей форме. И в ужасающей форме находилась комплектация личного состава. Там никогда не было, прямо скажем, слишком шикарно. Вот никогда. Потому что флот, вполне очевидно, считали за каторгу. Попасть на флот это было просто не дай бог. Там офицерам-то служить было не сказать, чтобы очень сильно сладко. Там только вот грабежом, вот грабеж это да, и попасть в серебряный-золотой караван было хорошо, то есть там можно было очень здорово заработать. Но когда мы говорим про вот те самые 90-е и тем более начало 1800-х годов, там хорошо, если из 650-700 человек экипажа, который на 74 пушечек положен, вот хорошо, если там было человек 100 кадровых людей, от офицеров до матросов. Это была прямо отличная комплектация, потому что их там могло быть 60, например. Все остальное были переведенные с суши солдаты, и, кстати, тоже было неплохо, потому что солдаты хотя бы хоть какую-то дисциплину понимают, но они же никогда не были на корабле. Или свежерекрутированные, мягко скажем. Все эти рекрутские усилия, они очень слабо отличались от того, что сейчас происходит в одной соседней юго-западной стране. То есть там просто натурально людей отлавливали, да. Или из тюрем.
Никто не хочет, не может,
да,
или при первом случае убежать от вас.
Да, и из тюрем набирали людей, которые никогда вообще не видели ни моря, ни корабля, и, соответственно, не могли физически пройти нормального обучения, потому что, если, извините, капитан вынужден красить корабль за свой счет, вы понимаете, что он в море его выпихнуть точно не сможет. А значит, у вас будут только рейдовые учения, которые вообще крайне мало полезны для плавания, потому что как только корабль начнет шатать, а его начнет шатать, у вас половина экипажа просто переблюется.
Сляжет, да.
И как итог, очень неплохой по техническому качеству флот, состояние имел к началу Трафальгарского сражения в лучшем случае удовлетворительное. А обучение личного состава находилось в таком состоянии, что в два раза меньше была скорострельность, чем у англичан. Просто в два, а иногда в три.
Вот это да.
То есть тут, в общем и целом, все понятно, чем это могло закончиться. То есть обучение никакое, то есть невозможно выстроить ту самую линию кардебаталии и принять правильное сражение. И невозможно даже адекватно отвечать огневыми средствами.
То есть вы даже перезарядиться быстро не можете, не говоря о том, чтобы попасть, я так подозреваю.
Попасть, как ты понимаешь, это же комендор попадал. То есть комендор у каждой пушки был, естественно, профессиональный, потому что иначе можно даже не начинать вообще все это. Там самое главное, что когда начинается шквал огня, необученные люди норовят просто закрыть пушечные порты. И вообще не стрелять.
Ну вас нахер.
То есть, не дай бог, там убьют, ранят, контузят, в общем, выйдет из строя кадровый расчет пушки, все остальные просто сразу закроют порт и все. И не смотри, что у тебя там 136 пушек, а участвует, например, 100 или там 50. И они еще и стреляют редко. То есть, это было прямо…
Вот такое даже не слышал.
Это была просто катастрофа.
Это ж как дисциплину поддерживать, чтобы вы, сволочи, открыли порт и начали стрелять? Не представляю.
Ну, это только постоянное муштрое обучением. И да. Очень неплохо, чтобы у вас опыт был, хоть какой-нибудь.
Точно, да. Ну, ты забудешься, пока будешь там это табанить, заряды забивать, ядра закатывать, все быстро.
Ну, то есть, для того, чтобы это все работало, на палубах находились, понятно, что офицеры, командиры плутонгов, угу. То есть батареи, которые находятся побортно, туда приходилось ставить морскую пехоту, ну, чтобы они просто физически заставляли людей обслуживать орудия.
В чувство приводили. Да.
Ну, а это, если тебе с одной стороны стреляют англичане, а с другой стороны штыками подталкивает морская пехота, у тебя, ну, не очень много мотивации вообще участвовать во всем этом. Если я все правильно помню при Сен-Винсенте, когда захватывали, например, Сан-Хосе, после абордажа вдруг выяснилось, что у него не все пушки были даже с выбитыми пробками, то есть они вообще не были готовы к стрельбе. То есть вроде как 112 пушек, здоровенная махина, а по факту личный состав просто не привел их в боевую готовность.
Обалдеть. О чем думали, интересно?
Так потому что я же говорю, что обученность и опытность личного состава была на катастрофически низком уровне вот из-за всех вот этих вот послереволюционных во Франции перетрубаций, которые экономически страшно сказались на Испании. Потому что вот этот союз с Францией, это означало, что Испания попадает под все санкции, которые только можно. То есть англичане им сразу все, что можно было в торговом смысле обрубить, обрубили, плюс постоянные дотации во Францию, причем дотации огромные. Все это настолько ослабило испанскую экономику, что, в общем, о развитии, нормальном развитии флота было уже невозможно говорить. Там, дай бог, что какие-то корабли спускали на воду, и дай бог, что какие-то корабли вообще обеспечивались личным составом. Потому что я вот был на парусных кораблях. Если человек вообще первый раз там оказался, он даже не поймет, что ему приказывают. Потому что военно-морская и просто морская терминология – это такое впечатление, что марсианин разговаривает, там половину слов нужно с переводчиком понимать. А при этом парусный корабль – это настолько чудовищно сложная штука, в смысле управления, что вот это вот «иди туда, иди не это», оно не сработает. Ну, то есть сработает, но очень медленно. То есть придется, чтобы кто-то гонял все это стадо вот к этому канату и заставлял его тянуть или, наоборот, отпускать. Там топселя, горделя, паруса под... Что ты сейчас сказал? Чем отличается лисель от бомбрамселя?
Нуль.
Вот.
Как... Ну, это в учебку для начала надо, в общем-то, по уму.
Конечно.
Название как... выучить, в какую сторону бежать, по правому борту, в какую по левому.
Какой наветренный, какой подветренный, да, для многих секрет.
Да. Где ют, где бак, это непросто, нет.
А эти-то только успевали выучить, где гальюн. Собственно, все. Ну, гальюн просто, он в носу находится. Вот там, где какой-нибудь статуя Сан-Хуана Непомусену, вот у него там срут. Вот это они.
Возле Хуана. Встречаемся возле Хуана.
С видом на Хуана встречаемся. Вот это они могли успеть выучить. Потому что, повторяюсь, ни неделя, ни месяц, ни два это не обучение. То есть вы за это время ни черта не сможете сделать. Ну, а там те 60-100 человек, которые у вас есть на корабле кадровых, ну, дай бог этого хватит для того, чтобы обеспечить марсовые команды, которые реально умеют по вантам куда-то ползать. Потому что если загнать на ванты человека, который не прошел обучение, он туда сразу упадет. Даже не сомневайтесь.
Перво-наперво, да.
Первая процедура будет падение с какой-нибудь грота Рея об палубу или за борт. На этом его, скорее всего, карьера закончится. Если, конечно, не какой-нибудь дикий горец, который привык лазить по горам и не боится высоты, но качка. То есть тебя что-то стряхнуть норовит постоянно, и ветер такой освежающий, бодрый.
Легкий бриз.
Легкий бриз. О том, что будет с этими людьми во время перехода, ну вот, например, даже более-менее неплохо к тому времени обученные французские моряки и силы десанта, которые были направлены для того, чтобы отбить Луисбург, надо ли говорить, что до Луисбурга они просто не дошли через Атлантику, но это были просто плавучие госпиталя, там чуть ли не половина личного состава перемерла от цинги, рыбалки, попадала за борт и прочее.
Вот. Ну вас нахер.
Ну вас нахер, да. То есть вся экспедиция провалилась по факту того, что вот просто не угадали с погодой, попали в непонятное, и все на этом, собственно. Дальше можно было уже не продолжать. То есть каждый корабль – это был просто госпиталь, который как-то своими силами пытался вернуться домой. Вот, повторяюсь, это все-таки еще 7-летняя война. Там все было более-менее в порядке во Франции с этим самым флотом. Именно что более-менее, не на 100%. А вот то, что было к концу 19-го, началу 18 века в Испании, это только обнять и плакать натурально.
К вопросу про государственный бардак и к чему это приводит на флоте, мне товарищ Овечкин когда-то книжечку презентовал.
А, не видно. Почему погиб Курск, который?
Да, в кильваторном строю за смертью. Почему погиб Курск? Валерий Рязанцев, автор. Кому интересно, настоятельно рекомендую к прочтению, к чему приводит бардак и предательство в стране, в частности, на флоте. Тихий ужас. Читал вообще, утирая пот. Кошмар.
Ну, в общем и целом, совершенно правильно написал, приведя чужие слова, Артуро Перес Реверте в замечательной книжке «Мыс Трафальгар», по-моему, Жозеф Гравина, то есть адмирал испанский, сказал, что если мы выведем флот в море сейчас, вся страна завтра оденется в траур. Ну, потому что это было выводить людей просто на убой, да, натурально.
Что и получилось.
Что в общем итоге и получилось, да. Ну, я чую, про французов-то мы сегодня не успеем, там еще в два раза постолько.
Неплохо, неплохо, есть запас.
Точно.
Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
С нетерпением ждем. На сегодня все.